Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Максим Шевченко, журналист. Здравствуйте, Максим Леонардович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака «Говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Явки, пароль сдала, можно начинать. Мы тут предыдущий час начинали с... проблемы фейковых сообщений. Правда, на этот раз фейковые сообщения о чем? О массовом заражении. Вот эти вот все через мамские чатики распространяются, власти от нас скрывают, заразившихся гораздо больше. Мы поговорили даже с врачом-психиатром, который сказал, что, в общем-то, штука довольно опасная, потому что люди могут восприимчиво к этому относиться очень там, даже могут гипертонический криз получить. Ну, как-то вот эти вот люди, они едва ли не опаснее самого коронавируса. Вот вы сами лично чувствуете все-таки недосказанность какую-то или, наоборот, переизбыток информации, что надоел этот коронавирус?
Есть также версия, что коронавируса вообще просто не существует, что он был всегда...
Ой, это наша любимая тема конспирологии, да.
Да, конспирологию. Он был всегда, например, вот всегда люди простужались, болели, кто-то умирал. По разным причинам. Кто-то не умирал. Но вот только недавно сказали, что это причина этого коронавируса. Потому что пока, честно говоря, при всем при том, что нам нагнетают ужас, там, вот там в Италии, там то все, ну, не поражают цифры, честно, будем откровенны. Там заболевших
90 тысяч, 3 тысячи погибших.
Мне вообще кажется, что коронавирус во многом, несмотря на то, что, возможно, есть какое-то заболевание, которое всегда было, это не новое заболевание. Точнее так, есть три версии. Первая.
Давайте.
Что в Ухане была военная лаборатория еще в китайское время.
И как в сериале
выпустили. И мне некоторые китаисты говорят, что так это и было. В 2003 году там стали работать американцы. У них начались совместные проекты, в частности, связанные с исследованием СПИДа. И был выведен некий боевой штамм, который соединяет в себе легочное заболевание и свойства вируса иммунодефицита, то есть поражает не только легкие, но и...
Да, и первые сообщения были такие, иммунную систему.
Организма,
да.
И вот якобы была утечка, никто не знает, сознательная, несознательная, из этой военной лаборатории. Это первое. Так. Это сценарий Стивена Кинга, я его называю. У Стивена Кинга есть такой знаменитый роман «Противостояние», где примерно так же вирус вырвался, и мир потом разделился на там плохишей, которые кутили в Лас-Вегасе, там, с девочками, все такое, наркотики, и хорошистов, которые в церковь как бы не пропускали, значит, каждый... Так. Каждое воскресенье. Хорошисты побеждают, естественно, в итоге. Второй сценарий – это то, что есть некое заболевание, которое мутировало генетически и которое на самом деле существует и как бы вот так движется.
Ну, это как грипп, который миру. Каждый
грипп,
год какой-то штамм новый
дает. Грипп даже более
дает.
Масштабен. Грипп, честно грипп говоря, более масштабен. И грипп, волна гриппа сразу захлестывает целые страны, сразу десятки тысяч, тысячи больных. Третий вариант – это то, что коронавирус существует больше в области страха, который правительство сознательно транслирует на общество,
мировое
на людей.
Правительство,
ну, почему?
Или чего?
Национальный, мировой, каждый в своих интересах. Допустим, Путину сейчас невыгодно транслировать страх про коронавирус, потому что это может сорвать референдум 22 апреля. Возможно, у нас начнется после, там, 23 апреля начнется вспышка коронавируса в России.
Вы эти чатики читали, что ли?
Там я вот не читал чатики, я просто знаю, логика. Как устроена власть, поймите мне, как так. Она мыслит. Так. Сейчас вот как бы начать транслировать, это значит сорвать явку просто на это мероприятие. А в Италии, допустим, по каким-то другим причинам, вот это все существует в Китае,
закрывает,
в Китае,
да.
Допустим, с помощью коронавируса сумели купировать, у них не было другой возможности, протесты в Гонконге. Вот уже с момента появления коронавируса мы ничего не слышим про протесты в Гонконге, которые, помните, всю осень, все лето буквально парализовали Китай, и они не могли сделать ничего с этим. Так. Ни силовыми способами, ни другими, но просто объявлением о том, что есть некое заболевание, про которое никто ничего не знает, и с которым, вот, как говорится, невозможно бороться, все, сразу улицы Гонконга пусты, протестов нет.
Но при этом в Ухане людей-то изолируют в основном все-таки.
Мы не знаем, мы это видим, мы на картинку видим.
Никому верить нельзя все-таки, Максим Леонидович, вообще никому.
В этой ситуации мы даже не знаем. Вот, допустим, человек, ну, царство ему небесное, помер, да? Там, ну, не дай бог, там кто-то. Мы не знаем, от чего он умер. Нам же никто не даст его труп на вскрытие.
Нет, нам скажут, бумагу.
Он умер от коронавируса. А может, он умер от тромба в сердце.
Нет, нельзя умереть от коронавируса. Можно умереть от пневмонии, вызванной коронавирусом.
Тем более, понимаете, то есть, тем более, на самом деле, здесь бесконечное пространство для манипуляции, запугивания и шантажа населения. Здесь можно закрывать границы, можно использовать коронавирус как экономическое оружие. Вот Китайской Народной Республике уже нанесен ущерб. С одной стороны, им самим это как бы могло быть выгодно для подавления внутренних протестов, которыми они не могли справиться.
Так.
В Гонконге, например, просто не могли, реально. А все, сейчас справились. С другой стороны, каждый день Китайская Народная Республика теряет миллиард долларов. Они, правда, уже объявили, что пошел на спад в Ухане, что уже, как говорится, коронавируса уже нету и нету, и все меньше и меньше. Но теперь смотрите, в Иране коронавирус. А что это в Иране? Коронавирус ли это в Иране? Что это такое
у
в Иране
происходит? У Ирана с Китаем очень прочные связи экономические. Я пытаюсь просто логику выстроить.
А у Италии тоже с Китаем прочные связи, что ли?
А
у
Италии? В Италию какой-то китаец приехал.
Ну, вы знаете, вот что в Италии, в Евросоюзе, то есть это на самом деле нерешаемый вопрос. Смотрите, в каких странах нет коронавируса. В США практически
есть,
нет коронавируса.
Там есть несколько
практически случаев. Нет коронавируса, хотя китайская община в США самая большая в мире за пределами Китая. В Российской Федерации практически нет коронавируса, хотя у нас с Китаем 5000-ная граница, и по Арбату, по Питеру толпы просто китайцев бродили еще недавно. Да.
Бродили, сейчас не бродят.
Ну, кстати, и, вот еще не это не так давно, я живу около Арбата, там не протолкнуться было от китайцев, ходили просто толпы китайцев.
Так.
Из Ухани или там, или откуда-то еще, понять невозможно, поскольку никто из них не говорил ни на английском, ни на каком другом языке. Вот, поэтому я думаю, что здесь сочетается наличие какого-то, возможно, реального заболевания,
которые могут использовать.
Которые непонятно как передается, потому что разговоры про то, что оно передается как угодно, исключают, возможно, даже его бояться, потому что мы
воздушно-капельным путем,
например. Не только, оно передается рукопожатием, оно передается тем, что вы в метро, вот вы, допустим, в метро голой рукой, больной коронавирусом, там коснулся перил, и вы тоже коснулись этих перил, вам же передалось.
С Алиэкспресса опасно теперь получать какие-то посылки. Вдруг
всё,
там на каком-нибудь гаджете
опасен, мир стал настолько тотально опасен, что его уже нет смысла бояться, я считаю. Знаете, когда угроза, все реальность, когда реальность – это угроза, вот реальность – это угроза. Просто все, он передается как угодно, значит, да вообще смысла нет бояться, потому что предохраниться невозможно.
Максим Леонидович, но здесь другое. Вы журналист.
Да.
А все-таки я помладше начинающий журналист, будем говорить так. Но у нас существует определенный ценз. И как, ну, фильтр, считайте, да, вот от всего этого, потому что мы видим эти сообщения постоянно. Если бы все действительно боялись, вряд ли бы мы были в этой профессии. Но когда объявляется действительно борьба с фейковыми новостями, значит, они представляют опасность для кого?
Я просто не понимаю, как можно бороться с человеческим страхом, который транслируется в свободных социальных сетях. Как? С ним никак бороться нельзя. Если это целенаправленно распространяется врагами какими-то, ну, тогда это задача для ФСБ, выяснить, с какой целью и как враги распространяют эти сообщения. Если это распространяется просто людьми, которые имеют право бояться, и страх это проявление свободной человеческой воли в каком-то смысле, конечно, разумеется. Каждый человек имеет право бояться. Темного пространства шкафа, тьмы под кроватью, оно, опять-таки, возвращаем, то, что у нас нет большего знатока страха, чем Стивен Кинг. Нет вот в современной литературе.
Перечитать прям захотелось, знаете.
Оно перечитайте обязательно, великий просто роман, величайший. Честно скажу там про этого клоуна, который из-под кровати появлялся.
Да, все можно перечитать.
Ну, Кинг, вот я считаю, такой классик метафизический. Его долго не понимали, считали развлекательным автором. Сейчас мы видим, что метафизическая реальность страха вползает в нашу обыденность, в нашу жизнь. Об этом, кстати, Гейдар Джамаль всегда говорил, когда он всегда считал, что Кинг – это недооцененный, великий такой мистический реалист.
Было дело даже, да, в нашем эфире он тоже это говорил неоднократно, да. Причем, но здесь еще любопытный момент, кстати. Был же большой фильм BBC, когда-то он много лет назад был выпущен, про историю всяких инфекционных вирусных заболеваний, которые выкашивали вообще там по половине мира.
Это разные совершенно вещи.
Да, Но этот фильм стали пересматривать. Запросы в интернете выросли. То есть это как бы что? Это попытка все-таки людей через страх какой-то ликбез им провести? Или за страхом ничего не стоит? Я вот это пытаюсь понять. Да, мы будем бояться, как в том мультике. Давай, котенок, бояться вместе, пока коронавирус не уйдет. Все, что раньше нам было известно про коронавирус, что иногда вспышки какие-то почему-то от верблюдов возникали на Ближнем Востоке, и этим все заканчивалось, там погибало по 5 примерно человек за сезон.
Ну, я, знаете, что полагаю, если так уж глобально и серьезно говорить, мир стоит на пороге разрешения неразрешимых противоречий, которые разрешаются только большой войной. Мир стоит перед большой войной, и перед большой войной разные правительства и группы элит проводят мобилизацию собственного народа. Страх – это один из лучших способов мобилизации подвластного населения. Изоляции людей друг от друга. Как заставить людей сидеть дома и не ходить на митинги и демонстрации протеста, например? Сказать, что на митингах и демонстрациях протеста передается коронавирус, например, или что-то еще. То есть это один, я думаю, что, еще раз, наряду с, возможно, каким-то вирусом, который существует, как Эбола, там, или Денге, там, лихорадка, да, который...
Ну да.
Вот Денге, допустим, там убивает в Шри-Ланке, в Индии, место, куда летает масса наших туристов, там, на Гоа или на Шри-Лангу, каждый год 300-400 человек.
А гриппы вообще выкашивают
лихорадка
тысячами.
Лихорадка Денге, да, там. Значит, Эбола в Африке тоже, и говорят, что и в России были случаи, Эболы тоже были занесены. И так далее. СПИД, вот Дудь нам показал, 1 000 000 человек болен СПИДом. Коронавирус мы не можем понять, не можем проконтролировать. Мы с вами простые люди, хотя мы не простые люди,
потому что мы это обсуждаем. Неизвестность рождает тревогу.
Неизвестность рождает тревогу, раз, поэтому я предлагаю настолько сильно испугаться, чтобы уже перестать бояться, знаете. Когда уже, еще раз говорю, когда пугающая реальность становится тотальной, она перестает пугать. Вот вы поймите...
Человек ко всему привыкает, это правда. Почему люди как-то вели какую-то обычную жизнь, как говорят, очень много воспоминаний.
Ни в чем ваша жизнь, дорогие радиослушатели, не изменится. По-прежнему, как мы уже так вспоминаем литературу, потому что мы живем в мире постмодерна, как в финале великой повести Роберта Шекли «Обмен разумов», по-прежнему отец пасет крыс, мать несет яйца, ничего не изменилось в искаженной реальности, понимаете, странно, герой не может понять, в каком мире он оказался. Вот и в нашем мире ничего не изменилось. Надо по-прежнему мыть руки, когда вы приходите с улицы, по-прежнему надо детям, которые ходят в метро или в какие-то торговые центры, там протирать ручки, по-прежнему надо в осенний-зимний сезон, когда... слякоть и грязь, и испарение
тепло
везде,
одеваться.
Там, и тепло одеваться и стараться избегать больших масс скопления. По-прежнему, когда кто-то чихает, лучше закрывать рот, понимаете, и так далее. По-прежнему надо пить витамины. Лучший способ защиты от любого вируса – это лимон, острый перец, витамин С и чеснок. Вот и все.
Мне кажется,
и я считаю, что вот кроме за рамками этого, вот ничего не надо просто на эту тему думать.
Тут еще такой момент, мне в голову пришла идея, что если вот эту вот карту распространения коронавируса, вы, наверное, видели там многие издания, в частности, там South China Morning Post отслеживает, каждый день инфографику дает. Если вот это вот все заменить на то, сколько людей, например, ОРВИ или каким-то гриппом заболевает, там, наверное, ситуация будет пострашнее, вообще не захочется из дома выходить. Мне кажется, давайте голосование проведем, тест по страху.
Ну, давайте попробуем. Запугаем всех.
Нет, почему? Товарищи, вы боитесь коронавируса. Вот откровенно действительно боитесь. У вас это тревожит. 134-21-35. Вы не боитесь 134-21-36. Просто нужно понять. Потому что есть люди, которые вообще не боятся там никаких заболеваний. Как это? ОРВИ лечится с лекарствами
там
две
есть,
недели, а без них 14
дней. Там есть
еще
одна мистическая составляющая.
О, давайте, интересно.
Так. Интересно. Я тоже как бы поинтересовался... Вот там вот коронавирус.
У астрологов?
Я набрал, нет, почему, в интернете, в гугле. И набрал чума. И я нашел, сразу была фраза, чума зародилась в конце 14 века, 1347 году. Она пришла в Европу через Италию и зародилась она в Срединном Китае, откуда пришла через Судак, через Крымскую Кафу Генуэзскую. Генуэзцы привезли в Европу, и потом на течение 6 лет опустошило. 2/3 населения Европы умерло от чумы просто-напросто. А опять-таки из Срединного Китая. Ухань — это Срединный Китай.
Опять
пришло.
Сходится.
А может быть, кто-то говорил, что там находится Шамбала, там находится Агарти, который идет от Тибета до Срединного Китая.
Мы хотим
там
высших
смыслов. Там сидят некие махатмы Агарти, которые процеживают человечество. Мало ли.
Ну, мы хотим высших смыслов. Действительно, здесь, конечно, еще стоит отметить, почему, например, у вирусологов, врачей, которые все-таки пытаются иметь дело с какими-то такими материальными сущностями в виде вируса под микроскопом, каких-то сопоставлений данных, математических раскладов, что распространяется эта штука быстро, как нам говорят, по крайней мере, и нет ли риска того, что вот эта эпидемия будет там ежегодно, например. Хотя, с другой стороны, эпидемия гриппа тоже существует.
Я ничего не знаю про это надо да. эпидемиолога спрашивать.
Ой, это мы столько спрашивали, поэтому вот, кстати, про мистическую историю тоже интересно. Итоги голосования. 33% говорят боятся, 67% не боятся. Вот так вот, не боятся. Но, с другой стороны, слушатели тут пишут, что коронавирус тревожит, но не беспокоит. Именно, надеюсь, на спорт, витамин С и достаточно сильный иммунитет. 812,
чеснок,
с вами согласен.
Чеснок, не забывайте, чеснок.
Чеснок обязательно заодно, от вампиров тоже заодно. Поможет. Тут еще такой момент есть. Владимир Путин сегодня, с ним выпустили ТАСС очередную серию вот этого интервью большого. И он отметил роль несистемной оппозиции. Говорит, несистемная оппозиция очень важна. Конечно, иногда эти люди меньшинством своим устраивают революции, но потом, в общем, тоже хотят во власть, но во власти не задерживаются. Чем
он
важна
так и сказал,
оппозиция?
Устраивают революции.
Я вам прямо сейчас прочитаю даже эту цитату, какую он сказал. Так, они очень нужны, реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов крупных городов, дай ей бог здоровья. Так, он добавил, что те, кто доводит до революции, как правило, во власти тоже не задерживаются, исключение большевики.
То есть Владимир Путин упорно, вопреки историческому процессу, вопреки науке, вопреки здравому смыслу, полагают, что революции делаются узкой кучкой заговорщиков революционеров. Владимир Путин болен болезнью детской левизны в коммунизме, потому что Ленин полемизировал с идеей о том, что кучка заговорщиков, революционеров может сделать революцию. Позиция марксизма, да и позиция здравого смысла, да и позиция антимарксизма такова. Революция является кризисом прежде всего правящих элит. Главными творцами революции являются правящие элиты, которые настолько верят в непогрешимость собственной власти, настолько не склонны к переменам, настолько не склонны слышать запросы общества, как это было с Николаем II и его окружением, что они сами доводят до того, что их власть перестает ассоциироваться обществом с порядком, развитием и какой-то гармонией. Да. Угу. Поэтому революции возникают в ситуации, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. А революционерами становятся те, кто в этот момент правильно поймут то, что происходит. Напомню, что до революции была огромная партия эсеров, которая занималась террором и так далее. Можно ли сказать, что эсеровский террор привел к революции? Конечно же, нет. Потому что, во-первых, боевая организация эсеров полностью курировалась спецслужбами. Министр внутренних дел Зубатов, да и Столыпин, собственно говоря, полностью курировали Евно Азефа, который организовал убийство министра Плевы, великого князя Сергея Александровича, брата царя, московского градоначальника и так далее. Угу. То есть сам по себе террор революционеров был проявлением и полностью управлялся жандармским отделением ФСБ того времени. Раз. Во-вторых, мы видим, что уже к 7-8 году фактически убийство Столыпина было последним актом такого истерического террора. Террор прекращается, все, он исчезает, партия эсеров отказывается от террора. Там Ленин еще раньше осудил эксы, так называемые экспроприации, там тифлисские эксы и так далее. И что дальше происходит? Дальше происходит Столыпинская реформа. Так вот, есть версия, что к революции Владимир Владимирович привела не деятельность партии большевиков, которая была мизерная в этот момент, а Столыпинская реформа, которая стала разрушать традиционную русскую общину, вступила в такой конфликт с традиционным менталитетом и социальным устройством русского крестьянского большинства, что это русское крестьянское большинство радикализировалось, испытало недоверие к власти, сделавшего ставку на капиталистические реформы, на создание капитализма в деревне, что эта власть Столыпинской реформы создала главные предпосылки для революции, а вовсе не большевики. Поэтому взгляды Путина на революционный процесс, на исторический процесс, честно скажу, архаические, не имеют никакого отношения к научному подходу. Я даже не понимаю, кто и зачем ему это пишет. Потому что, на мой взгляд, такие подходы просто позорят человека, который должен руководить огромной страной, которая прошла такой сложный путь, а вовсе не пытаться этот путь примитивизировать, сократить до каких-то понятных 2×2=4, там и так далее. Мы сложный народ. Он только что предлагает сам записать в Конституцию. Мы там, воспринявшие от наших
текстов
идеалы и веру в Бога, то есть Путин, с одной стороны, предлагает сложную конструкцию идеала. Какие идеалы мы восприняли от наших предков?
Какие, кстати?
В том числе идеалы революции, идеалы социальной справедливости, идеалы взаимопомощи, братства.
Каждое новое поколение, вот смотрите, вы сейчас начали
он,
с...
Он ввел три понятия. Предки, идеалы и вера в Бога. Эти
и
три понятия очень сложные.
Народ еще.
Это сейчас другая формулировка.
Да. Но смотрите,
давайте здесь... разберем. Вот, значит,
давайте.
Идеалы, вера в Бога, значит, предки. Что такое предки, во-первых? Какие, что мы восприняли от наших предков? Предки у каждого разные. Вот у вас одни предки, у меня другие предки.
Есть какие-то вещи, которые, наверное, под спудом мы можем думать, что они нас объединяют. Например, победа в Великой Отечественной войне. Например, наши предки.
А что, значит, до 45-го года мы ничего не восприняли уже, что ли? А может, мы восприняли 17-й год? Может, мы восприняли...
Может, восприняли, конечно.
Поэтому, на самом деле, Путин пытается тут объединить. Я, кстати, эту формулировку поддерживаю, честно скажу.
А нельзя вычленить что-то одно, потому что тогда не понравится другой части населения.
Да, но он сам вычленяет что-то одно, говоря, что революционеры делают революцию. Революционеры, как правило, не... делают революции. Революционеры, как деятельность революционеров, они... как правило, заканчивается неудачей. Все революционеры либо аннигилируют, либо проводят тюрьму. Революция возникает, еще раз, как следствие неспособности элит справиться с запросами времени. И вот тогда революционеры становятся революционерами.
Ну хорошо, а про 90-е тут слушатели вам приводят пример. А не аналогична ли ситуация была в 90-е годы? Народ хотел перемен,
партократия слишком забронзовела. В 90-е годы переворот был сверху. Переворот был произведен партийной верхушкой. 90-е годы – это аналог февральской революции. Февральская революция – это никакая не революция, это переворот.
Так.
Манифест царю написали лидер монархистов Шульгин и лидер Государственной Думы Гучков. Лидер, значит, октябристов. Это консервативные партии. Вот
так,
два консервативных.
Да.
Знаете, не большевики, не меньшевики и не эсеры подали царю манифест об отречении. Монархист и лидер крупного капитала, глава военно-промышленных комитетов. Угу. Плюс переворот поддержали все командующие фронтами, кроме Брусилова. Значит, там русский, северо-западный фронт и так далее. Плюс поддержало все высшее масонство Петербурга, там от князя Львова до наместника Кавказа, великого князя Николая Николаевича. Это был в чистом виде дворцовый переворот, февраль. А вот уже октябрь, это была по-настоящему огромная социальная революция, которая опиралась на огромные массы крестьянства, запрос которых о черном переделе, о наделении землей не выполнило Временное правительство. Временное правительство успело обанкротиться, поэтому 91-й год – это попытка 2 февраля. Это попытка все тех же самых сил представителей крупной буржуазии взять реванш над народом, которым они проиграли в октябре 17-го. Это была, как говорится, переворот сверху. Вот именно 91-й год – это классическая бархатная революция, а никакая не революция социальная.
Но в итоге же она закончилась тем, что те самые люди, которые устроили, будь то переворот, революцию, как это кто называет, пришли к власти просто-напросто.
Ну, это переворот, бархатная революция закончилась успехом, да. Ельцин – это наш российский Саакашвили, если угодно. Между ними разница небольшая. Недаром и Саакашвили был из Москвы поддержан. Евгений Примаков или Игорь Иванов, который, собственно, прилетел туда, в Тбилиси, и поднял руку Саакашвили, сказав, что вот мы поддержим Саакашвили, а не Эдуарда Шеварднадзе. Это все было продолжение того, что происходило в Москве. Сейчас они пытаются выбраться из-под глыб этого, Путин и его окружение. Ну, это можно сделать, выбраться. Я объективно смотрю на исторический процесс, но это уже очень сложно, потому что они должны отрешиться от 91-го года... И они пытаются это сделать сейчас реформой Конституции, сохранив одновременно основания власти, которые возникли вследствие бархатной революции 91-го года.
Президентская республика, президентская страна.
Нет, нет, это форма.
Форма, так,
основания власти больше. Угу. Вы путаете юридические основания и легитимность.
Давайте.
Легитимность – это был захват партийной, комсомольской, силовой и криминальной элиты власти в бывшем Советском Союзе. Это же не диссиденты к власти пришли. Ну, понятно, не Солженицын с Сахаровым же к власти пришли в 91-м году. Пришли к власти те люди, которые
были в
держали в своих руках не только. Криминал тоже. Воры в законе пришли к власти. Системный бандитизм пришел к власти и легализовался в виде финансово-промышленных групп. К власти пришли люди, которые создавали транснациональные диаспоральные структуры по выводу денег отсюда из Советского Союза. И вот, чтобы не утратить вот эту легитимность их консорциума 91-го года, который закреплен был в 93-м году расстрелом Верховного Совета и окончательным уничтожением оснований советского строя, они сейчас пытаются привести к этому еще такие консервативные добавки. Ну, об этом, наверное, после короткой
рекламы. Да, после новостей мы поговорим об этом. У нас в гостях Максим Шевченко, журналист программы «Умные парни». Давайте после информационного выпуска вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, с нами Максим Шевченко, журналист. Говорим о поправках в Конституцию. Вот Владимир Путин накануне внес поправки какие? Он предложил добавить в основной закон пункт о том, что Россия, я цитирую, «сохраняет память предков, передавших идеалы и веру в Бога, а также закрепить статус брака как союза мужчины и женщины».
Еще про государствообразующий.
Про государствообразующий народ, конечно, да, там очень много всего было. И, а что после этого должно быть? И вот самое главное, государствообразующий народ. Без, например, у нас же очень такая чувствительная тема, например, национальность тоже. А у кого? У нас есть государствообразующий народ, это русский, или мы все вместе с вами государствообразующий народ? Тоже вопрос возникает. Может быть, это попытка как бы упомянуть все, но чтобы никому не было обидно? Каждый понимает, как есть.
Дело в том, разъясняю,
давайте,
что вот эта вот конституция, которую Путин хочет сейчас принять, это будет первая постмодернистская конституция, которая основана не на понятиях, которые имеют логическое микрофон развитие в ходе исторического процесса, а на концептах, которые просто в нее включены такими, знаете ли, сегментами.
Вот Бог, точки фактически,
вера в
да.
Бога, идеал, там, допустим, предки. Каждое из этих концептуальных понятий может трактоваться как угодно.
Конечно, мы с вами даже по-разному
вера могут в Бога, трактовать. Даже вот вера в Бога, смотрите, в рамках нашей страны. Вера в Бога, это же не православие имеется
в виду. Какого Бога вопрос?
Да, вот, допустим, Мари, есть такой народ прекрасный, верят в березы, поклоняются духу берез. А
они
я
мистические,
на
да,
Алтае в свое время встречался с шаманом, там, алтайским шаманом. У него там дух предков, допустим, тоже. Кстати, предки, вот он говорит, Максим, говорит, ты забыл своих предков, ты их не слушаешь там и так далее.
Мать
я
земля,
знаю,
предок.
Вот министр обороны Шойгу, есть фотография, он там сидит, а перед ним пляшет тувинская шаманка, главная такая, очень такая влиятельная в ТВ женщина, тоже, значит, там, значит, шаманы. Буддисты вообще у нас в богов-то не верят, в буддизме нет бога. Там есть как бы некая, как бы...
Сущность.
Пустота, и есть Будда как...
Проводник,
как
да.
Состояние достижения просветления. Даже описать так невозможно одной фразой, наверное, что такое Будда. Потому что если ты утверждаешь, что такое Будда, ты как бы отрицаешь его самого.
Атеист. А что делать атеистом?
Идеалы. В этой формулировке идеальная постмодернистская формулировка. Для атеистов так. Есть идеалы, переданные предками. Вот, допустим, мой дедушка был атеистом, был одним из руководителей Союза атеистов там, в Советском Союзе. Угу. Вот я, допустим, сам человек верующий, хоть я человек левых взглядов. А вот мне передан там идеал моим дедушкой, прекрасным, добрым, умным, щедрым.
У нас будут правильные идеалы и неправильные идеалы. У нас же такое бывает. Но у нас
а
есть
дело
закон
в том, что Конституция не может постулировать постмодернизм. Он снимает вот постмодернизм, как писал Деррида. Он как бы снимает. Вне текста не существует ничего. Культура, история, личность. Ваше отношение к этому не имеет больше значения. Именно эта конституция такой широкой постмодернистской трактовки.
Так, может,
это... Вот
да.
Что хотите, то и вкладывайте в понятие
так
предков.
Так это детище времени
или
получается.
Это оставляет бесконечное пространство для творчества, игры так. В стиле Германа Гессе, значит, Степного волка. игры бесконечное количество отражений. Вот сейчас Государственная Дума следующего созыва, допустим, может заняться трактовкой закона, что такое предки, что такое вера в Бога, какие идеалы нам передали эти предки, и что такое передали. Вот так, какую кодификацию считать, допустим, передачей? Допустим, работу Ленина «Государство и революция» мы считаем или не считаем передачей? Там, или, допустим, работу какого-нибудь консервативного мыслителя, Каткова, там,
да.
Или «Союза русского народа», там, «Союза Михаила Архангела», и там, или «Дневники Николая II». Поэтому, на самом деле, Путин всем говорит этими своими поправками: «Играем, игра объявлена». Конституция – это пространство абсолютно без какой-либо значимой, постулируемой и ответственной игры, потому что такие понятия не подразумевают никакую за них ответственность.
Ну, брак – это союз мужчин и женщин, хоть подразумевает какую-то ответственность.
А вот здесь тоже есть нюанс, потому что ведь на самом деле мы понимаем те или иные явления в контексте времени. В XIX веке мужчина и женщина понималось не так, как в XXI веке. Допустим, вы имеете дело с каким-то трансгендером, приходит к вам некто, кто выглядит абсолютно как женщина,
но
генетически, по хромосомам, он мужчина.
Так.
Вот когда Петр Толстой, значит, как зеркало русской контрреволюции, и его предок был зеркало русской революции, Лев Николаевич Толстой, а Петр Олегович зеркало русской контрреволюции, стало быть, он как бы опровергает Льва Николаевича, он как-то даже мне сказал, что его великий предок заблуждался, я помню. Вот он же, это же он предложил, значит, вот это внести в брак. У меня с ним была такая дискуссия заочная на одном телеканале, он, правда, быстро слинял, когда меня там увидел в прямом эфире, но это не важно. А я ему говорю, вот сейчас вот, допустим, трансгендер с хромосомами мужскими, а выглядит как женщина. Как определять, мужчина или женщина?
В паспорте что написано?
Милонов закричал, что по хромосомам вы не понимаете. То есть я вижу перед собой женообразное существо с мужским набором хромосом, и мне считать его мужчиной. Таким образом, брак между вот этим существом и выглядящим как мужчина-существом с женским набором хромосом, что тоже возможно при современной пластике, особенно на загнивающем Западе. То есть они меняются местами, мужчина и женщина, а брак между ними. Опять-таки, я же не возражаю, я это полностью приветствую, эту формулировку. Я сам вполне человек традиционных взглядов,
главное,
абсолютно.
Зачем? Есть сомнения,
это постмодернизм, это игра.
Слово
дело
«зачем»
в том,
здесь
что
не нужно, я поняла.
Элиты, правящие элиты реально ни во что не верят. Они верят только в власть и в силу государства. А всем остальным они предлагают пространство интерпретации, бесконечное пространство игры. И вот это вот путинские поправки, это как бы такой вброс, знаете, такой, если представить современную Россию как такую большую оргдеятельностную игру, я принимал участие в таких мероприятиях, там, игровых процессов, в том числе в тех, которые проводил там Петр Георгиевич Щедровицкий, например, один из учителей Сергея Владимировича Кириенко, то вот такой вброс как бы, а я вот вам вбрасываю, думайте о том, что такое предки, что такое брак, что такое идеалы, что такое Бог. И вот мы начинаем думать, и бесконечное количество интерпретаций. Максим, у кого-то Бог – это кастрюля с макаронами. Ну,
это
есть такая религия даже.
Есть, да.
А у кого-то Бог – это, значит, дух, который там дышит аще где хочет. А у кого-то Бог – это трансцендентная личность, как в исламе, кроме которого нет других богов, а все другие боги – это не боги, там, а демоны, джинны, условно говоря. Угу. Вот и будем обсуждать отлично. Мне кажется, это...
Смотрите, это олицетворение времени по факту. Я зацепилась
Они-то полагают, что это традиционализм. На самом деле это постмодернизм в чистом виде, который преодолевает и традиционалистские концепции.
Просто когда я зацепилась за ваш...
Они стали заложниками всего
этого. За ваш
этого.
Тезис, что Петр Толстой заочный спор со своим предком какой-то...
он мне сказал как-то, что Лев Николаевич заблуждался.
Вот, но невозможно...
А Петр Олегович, став членом «Единой России», очевидно, поправил Льва
Николаевича. Невозможно с высоты прожитых там каких-то 100 лет, например, судить о том, что тогда была историческая какая-то необходимость. Люди всегда действуют в рамках исторической необходимости, и потом это как-то оправдывают.
Лев Николаевич Толстой, величайший русский человек, один из величайших русских, которые были в истории, на мой взгляд. Я недавно был в Ясной Поляне и с благоговением 4 часа там провел, прекрасная экскурсия была, ходил и смотрел, и слушал. Он же всегда апеллировал к совести. Угу. Он говорил фактически, жить боги там, как вы живете, там, во что вы верите, это не так важно. Важно, как ты по совести. Совесть ты свою не обманешь, по совести надо жить. Вот по совести ты согласен в том, что повесили 20 крестьян в Екатеринбургской губернии, чему посвящена была его статья «Не могу молчать», о повешении крестьян. Были те, кто Толстой сказал, как ты смеешь, Толстой, там. Иоанн Кронштадтский, например, обрушился на него с жесткой критикой, назвал его, что Толстой там от имени дьявола действует, очевидно выступая против повешения крестьян. Поэтому они сами нас, они же проблема этой власти в том, что она не очень хорошо образована. Они сами нас втягивают в такой хаос русской истории, заставляют нас опять вчитываться в писание Розанова, Ленина, там, не знаю, и так далее, Плеханова, которые возвращают сюда сейчас все то, что было преодолено в советском проекте во многом. Все то, что вот слилось в единую концепцию советской цивилизации, религиозные поиски. Кто скажет, что советская цивилизация была атеистической? Да это абсурд. Первый Бердяев это опроверг в своей работе «Истоки и смысл русского коммунизма». Это, конечно, абсолютно религиозная была цивилизация, просто она была против классического христианства, которое сочеталось в глазах народа с государством ненавистным. Вот и все. А, конечно, русский коммунизм – это абсолютно была религиозная, как бы мечта, матрица, религиозная идея. Матрица
одна и та же, да.
В то время, когда религия превратилась в реальную колбасу, которую Хрущев нам всем дал в виде причастия на 22-м съезде партии, и квартиру, которые должны были быть у всех к 82-му, что ли, или к 80-му году при коммунизме, он как бы религия исчезла, а осталась такая глухая, тусклая советская жизнь такого груза 200 балабановского, понимаете? Вот и все. Но по сути-то эта мечта никуда не делась, мечта о Царстве Божьем на земле. И сколько попы нам не говорили, что это плохо, нельзя мечтать о Царстве Божьем. А как иначе русскому человеку? Поэтому они перешли к другой крайности. Давайте мы в реальной жизни русский народ истребим, а в Конституции запишем, что он главный, государствообразующий.
Смотрите, тут формулировка какая. Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык, как язык государствообразующего народа. Вот, это Володин.
Ну, сказал, вот здесь возникает ряд вопросов. Вот, допустим, Владимир Соловьев, известный наш журналист,
яркий. У нас так много Владимиров Соловьев, поэтому, да, правильно, что вы уточняете, кого.
Ведущий, он зампредседателя Российского еврейского конгресса. Он написал все время книгу «Мы русские, с нами Бог».
Так.
В каком контексте Владимир Рудольф Соловьев, зампредседатель Российского еврейского конгресса, говорит, что мы русские? Он, очевидно, трактует русские как внеэтническое понятие. В его понятие русские включаются и евреи, которые являются носителями русской традиции. Там,
русского
понятно,
языка,
я
например,
первый
да.
Первый скажу, что еврей Осип Мандельштам является величайшим русским поэтом.
Так.
Одним из самых великих, может, в русской истории. Или Борис Леонидович Пастернак. И только псих с этим будет спорить, понимаете, что эти люди дали столько русскому языку, русской культуре. Но из этого получается, что этническое содержание русского народа... все
оно
народы, конечно, все народы имеют право на этническое происхождение. Татары, народы Кавказа, даже украинцы. А вот русские должны быть некой такой общностью аморфной, понимаете?
Максим Леонардович, у нас же есть документы, где действительно можно указывать национальность. Вы же знаете, какие
вы поймите, документы? Что национальность – это то, как человек себя ощущает. Национальность у вас не в крови, национальность у вас в голове, по большому счету.
Бывает такое, но здесь еще какая проблема? Помните, когда убирали пятую графу в паспорте, говорили, что вот, чтобы не было, значит, как это, снизить градус межнационального вот этого конфликта, накала и так далее. Но при этом у нас есть свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о разводе, где можно.
Они не поэтому убрали пятую графу, они убрали не поэтому совершенно. Они убрали потому, что в Советском Союзе пятая графа давала представителям малых народов особые права. Да, особые права, преференции, допустим, при поступлении в ВУЗ советская власть вела политику сглаживания на культурных национальных различий для того, чтобы создать не много национальных интеллигенций, а единую советскую интеллигенцию.
Советского гражданина,
советскую интеллигенцию,
да.
Это был успешный проект, поэтому одним из первых актов разрушителей реформаторов, врагов России, которые пришли к власти в 91-м году и удержали эту власть, и до сих пор удерживают, это враги России для меня, и враги русского народа, было, в частности, на юридическом смысле уничтожить возможности национального развития, а в политическом смысле их институциализировать. И вот то, что сейчас происходит, вот вы смотрите на Москву, у нас вот из окон мы смотрим на Москву, и нам кажется, что это вот пространство жизни русского народа. Это глубокое заблуждение.
Нет, конечно.
Пространство жизни русского народа – это разоренная пустыня. Я много езжу по России и вижу, что сел и деревень больше нет, которые были 30 лет назад. Мне казались те избы-пятистенки бедными. Теперь я понимаю, что это были богатые избы, что по две коровы, которые были во многих там домах, там плюс поросята, плюс куры, это была хорошая, состоятельная жизнь. Это просто русские люди, у которых не было культа наживы, не было культа мира, как бы каменного дома, они жили в этих деревянных домах, хотя могли иметь другое. В этом смысле сегодня нет. Русский народ люмпинизирован. Его социально-экономическая база жизни, а это земля, отобрана у него, уничтожена. Она приватизирована финансовыми промышленными группами, захвачена, которые сейчас еще провели закон о вольерной охоте. На территории опустевших русских сел и деревень теперь будут создаваться огромные такие вольерные заповедники, на которых богатеи будут отстреливать несчастных животных.
Тони говорит, есть смысл в деревнях?
Конечно, есть, потому что там люди живут. Есть смысл в вашей жизни. Надо было развивать деревню, проводить туда дороги, проводить туда интернет. Почему в американской деревне есть смысл в маленьких городах? Почему я езжу по Франции? Я приезжаю в маленькие городки, в которых 200-300 человек живет. Там есть церковь, есть мэр, есть муниципалитет, есть, значит, еще... Там есть ресторанчик. Я спрашиваю хозяина ресторана где-нибудь в центральном массиве. Глухомань страшная, поверьте. А там между Сент-Этьеном,
ресторану 500 Леоном. Лет.
Почему, вот как вы тут живете, за счет чего, говорит? Мы имеем дотации государства.
Так.
Там государство поддерживает жизнь на селе, а здесь народ согнан, просто согнан.
Есть какая-то... Те же самые наши предки.
Мы зато в Конституции внесем призрак русского народа. Да.
Есть...
Мы русские, с нами Бог.
Те же самые предки, например, мои, которые уехали из деревни, потому что была голь перекатная. Уехали из деревни.
В каком году?
Сейчас вам скажу, 49-й.
Знаете, почему они ухлебали? Потому что это был естественный процесс социально-экономического развития. Я хорошо знаю Ярославскую область. Вот возьмем, на берегу озера Нера находится древнее село Угодичи, рядом с Ростовом Великим. Рядом с этим селом был в советское время огромный мясной совхоз, в котором были там огромное количество крупного рогатого скота. Теперь там просто нищие стоят дома, которые люди торгуют яблочками по пути проезда туристов. Это Угодичи, древнее село, в котором был дом у Ивана Грозного, Петр Первый там был, а оно древнее Ярославля, Угодичи. Это такое полуразоренное дачный поселок сегодня. Исчезли социально-экономические основания жизни, омерзительные неонацистские либеральные реформы, по-другому назвать не могу, решили ту задачу, которую Гитлер не мог решить. Они уничтожили социально-экономическое пространство жизни русского народа.
Смотрите, Максим,
превратив его в городских люмпинов.
Смотрите, я думаю, что с вами готовы поспорить люди, например, которые создают даже собственные какие-то фермерские небольшие
это
хозяйства и оставляют.
И остаются это не благодаря, а вопреки. Потом это вопреки, единицы, десятки. А основная, 40% людей жили, и были, их труд был связан с землей. Сегодня на месте коллективных хозяйств, кооперативных хозяйств, какими были колхозы или совхозы, созданы огромные латифундии, десятки тысяч гектаров принадлежат каким-то богатеям, как правило, связано с правящей партией «Единой России» и с разными структурами власти. Там работают наемные рабочие, как правило, мигранты из Средней Азии, потому что им не надо платить никакие социальные гарантии, пенсионный налог там и социальные взносы. И договора с ними можно не регистрировать.
Не, ну там и русские люди тоже работают, давайте уж не будем абсолютизировать.
Конечно,
но,
наверное,
правда,
где-то можно поискать, естественно. Допустим, вот Евгений Степанович Савченко в Белгородской области, там принципиально мигрантов на работу просто не брали. Там обеспечивали жители Белгородской области, значит, работы. А в других областях, я очень хорошо знаю жизнь в коренных русских, понимаете, регионах, совсем другая была технология. Сгона земли и потом перепродажа этой земли крупным финансово-промышленным группам.
Опять же,
зачастую с иностранным капиталом, между прочим.
Опять же, предков вспоминаю, которые говорили, да, жили в деревне за счет того, что паспорта просто очень не выдавали.
Вранье, полное вранье. Дело в том, что работа в деревне не была каторгой, она не была ничуть более позорной, чем работа в городе. Это просто были совершенно разные уклады жизни социальные. Многие молодые ребята из деревни переходили в город, учились, возвращались, в частности, потому что до оптимизации школ, школы были в каждом крупном селе практически. Так. И вот я, допустим, еще помню это время, там в Тверской области, я там просто жил в 80-е годы, там в совершенно глухомань, Андреапольский район, деревня Люблино, по-моему, село Люблино, вот там школа была, этой школы больше нету, сейчас оптимизация проведена, а что это такое, ведь учителя это кадры образованные, как правило, из этой местности, которые туда приезжали работать, была целая программа государственная.
А сейчас вы поехали, вы считаете? Вы
куда хорошо? Ехать-то? Ехать некуда.
Нет, понятно, при дотации хорошо, есть некуда идея сейчас ехать. Сохранить людей на
Детей
Дальнем Востоке.
Нету. Я недавно был в Пензенской области, село Паим, так. Бывшее крупнейшее старобрядческое село Поволжья. Крупнейшее, 10 тысяч там человек было в советское время.
Сейчас
2500, и я видел развалина, закрытая школа, младшая школа и разрушенная больница. А рядом есть большое татарское село, Средняя Юлизань, крупнейшее в Европе. 15 тысяч населения и демографический прирост. И я спрашиваю их, почему вот у вас прирост, а в русских селах вот так вот? Говорят, мы у государства кредитов не берем, стараемся никак не зависеть от государства. Налоги платим, в армии служим, как часы, все. Но сами только на себя рассчитываем. Как только народ начинает рассчитывать на себя, он может жить. Как только он начинает верить этому государству, он сразу начинает вымирать. В этом
не проблема? Патернализм, патернализм российского
общества. Какой патернализм?
Это проблема,
тут нет, нет никакого патернализма.
Нет, подождите, вы говорите, что...
Тут есть хищнический только... совершенно капитализм.
Но патернализм российское общество не отличается.
Что такое патернализм в современном понимании?
Надежда на то, что государство даст, государство выделит
и так далее. Вот когда вы надеетесь на государство, вы начинаете вымирать. Потому что это государство хищник, который кормит только самого себя. А себя народ... Государство не включает в тех, кого надо кормить. Он включает членов семей чиновников, челядь, обслуживающих чиновников, и силовиков, которые охраняют членов семей и челядь. А все остальным предполагается жить как угодно. Это постмодернистское государство, это постмодернистская конституция, которую они хотят принять, это пространство постмодернизма, в котором жизнь ли, смерть ли, все едино. Главное, подохни ты сегодня, а я завтра. Это их главный принцип, ну, знаете, по которому они и собираются жить.
Неоднократно говорили, что кризис идей и вообще какой-то цивилизационный кризис, его переживает не только Российская Федерация, а вот этот период безвремени как раз испытывают, и в нем живут еще другие государства.
Но почему только мы вымираем? Почему только русский народ вымирает? Вы знаете, почему-то все переживают кризис безвремени, но вымирает только русский народ.
Ну,
хуже
как
и хуже,
хорошо,
только
русский
народ. Хорошо,
вам скажут про Европейский Союз, где действительно рождаемость тоже падает. Ну, вот тоже про них скажут.
Ну, нельзя сказать, что немцы, французы, да, у них там то кризис, то падение. Но такого опустошения и вымирания, допустим, глубинной Баварии и там или глубинной Франции нету.
Территории, Максим Ильич,
там или Ломбардии, понимаете.
Территории разные.
Да не в этом все дело. Разное это социально-экономическое.
Да у нас половина территории вечная мерзлота.
В России правит крупный транснациональный капитал, который через пиночетовщину во власти, ведь они же сами говорили, Миша Леонтьев говорил, хотим Пиночета, Володя Рыжков говорил, хотим Ли Куань Ю, понимаете, вот у них и получилась смесь Пиночета с Ли Куань Ю. Но и пиночетовский режим, и режим Ли Куань Ю – это власть крупного международного глобального финансового капитала, который делает ставку на экспорт сырья, на экспорт человеческого ресурса, отсюда ваши MBI, это на самом деле воспитание человеческого ресурса для западной MBA. Экономики.
MBA.
Для западной экономики.
Почему ваше это вы говорите, ваше? Как будто
потому я потому что я это не приветствую. Я считаю, что лучше советской школы, которая была национальной и работала на создание национальных кадров, нет и не может быть. Она соответствовала национальным задачам развития нашего народа. А Болонская система – это абсолютно антинациональная, которая просто выращивает кадры на вывоз. Вот на торговлю туда, понимаете, в Европу, в Америку, в Израиль, в другие развитые страны. В Китай, я знаю, очень многие уехали с Дальнего Востока, в Гуанчжоу, жить, учиться,
где денег
работать
больше,
и так далее.
Туда и уезжают.
Конечно, вопрос, почему здесь денег меньше?
Вопрос, почему еще
вот
не
кого-то,
уезжали?
Почему у нас количество миллиардеров растет, а денег для того, чтобы тут находить рабочие места,
смотрите,
все меньше,
Максим,
и меньше?
Вот здесь
интересно,
очень важная
правда?
Штука, очень важная штука в контексте Советского Союза. Ведь и не уезжали еще в том числе потому, что не давали уезжать. Скажут. А если бы дали, вспомните некоторые вот эти истории трагичные, когда люди действительно там были на гастролях, условно остались, потеря связи с близкими и так далее. Это же тоже
что
другая
грань. Мы рассматриваем отдельные события из жизни творческой элиты. Да, Барышников великий танцор. Да, Бродский, великий
просто пример,
поэт.
Просто пример.
Но это как
Но
бы...
Но страна была закрытая.
Настоящий творческий человек – это человек, лишенный почвы. Потом Бродский писал, но что насчет того, где лучше приземлиться? Земля везде кругла, предпочитаю США. У человека было желание уехать в США.
Было.
Вы хотите сказать, что у подавляющей части советского народа, который праздновал 9 мая День Победы над фашизмом, было желание уехать из Советского Союза? Я скажу, это ложь, откровенная ложь. Желание уехать было у небольших групп людей. Я их, как коренной москвич... Я очень хорошо знал этих людей.
Так.
Я учился в немецкой спецшколе, и мои одноклассники хотели уехать. Кто в Израиль, кто в США там и так далее, понимаете? Среди московской интеллигенции много этого было. Поэтому я помню 80-е годы, когда я стал юношей. Но русский народ и татарский народ и другие народы по-разному ворчали, кто-то был доволен, кто-то недоволен. Но все ощущали это своей родиной. Все ощущали это без... всяких там заветов предков и идеалов своей землей.
Вы ощущаете сейчас это место?
Сейчас?
Да, вы лично.
Сейчас нет. Сейчас моя родина у меня отобрана, она отобрана у моего народа, социально-экономическое пространство жизни моего народа уничтожено, русского народа, я имею в виду. Мой народ стравливают с другими народами, с татарами, кавказцами, там, другими народами, и подменяют. Мой народ, коренной русский этнос, подменяют какими-то непонятными городскими люмпинами, которые выступают с непонятными текстами от имени русского народа. Вот в чем проблема.
Это вы кого в пример просто?
Я вам уже привел примеры.
Уже?
Мы русские, с нами Бог, понимаете?
Вот, вы просто...
Вот с ними вот, Бог, пусть он тогда с ними и будет. А мы уж как-то без Бога с идеалами. Сами разберемся по себе.
Понятно. Максим Шевченко был гостем программы «Умные парни». Спасибо большое, Максим Леонидович. Приходите еще.
Пожалуйста, до свидания.